новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 декабря, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на карту московских пробок. Прямо сейчас 4 балла. Дальше так 5 в 5 вечера, 6 в 6 вечера и 7 в 7 вечера. Обращаем особое внимание на третье транспортное кольцо в районе пересечения с Ленинградским проспектом от метро Беговая в сторону проспекта Мира. Там пробка, и пробка серьезная. Ну, настолько серьезная, что ее можно считать даже не красной, а бордового цвета. Еще обращаем внимание на внутренний МКАД в районе Путилково. Такая стандартная история с пробками. Многокилометровые пробки. На юге Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Варшавским шоссе, в районе Коммунарки, я бы сказал, внешний МКАД останавливается, а внутренний МКАД останавливается там, где строят юго-восточную хорду, точнее, пересечение ее с Московской кольцевой автодорогой. Небольшая пробка в районе Белой дачи, это тоже внешний МКАД, но в целом, еще раз напомню, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен перед Новым годом. Значит, есть какие-то примеры обоснованного повышения цен? Или это непрямой запрет от ФАС как-либо изменять цены в сторону увеличения перед Новым годом? Первая тема. Вторая. В Краснодарском крае с 2025 года обещают полностью запретить иностранную рабочую силу. Как говорит местный губернатор, чтобы устранить кадровый дефицит, он признает, что кадровый дефицит при этом есть. Для устранения кадрового дефицита губернатор предлагает работодателям сотрудничать со студентами. Каковы перспективы этого решения? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Международные резервы России за неделю снизились на 0,1 миллиарда, но при этом составляют теперь 614 миллиардов и 0,1. Это данные Центробанка. Заявление Пескова, ТАСС. Критика Путиным правительства – это рабочий процесс. Теперь смотрим РИА Новости. Путин поручил предусмотреть мероприятия по развитию регионов Арктики в новых национальных проектах. И еще заявление Лаврова, видимо, из интервью Карлсона. Ну, давайте посмотрим, так это или не так. Нет, Лавров отвечал на вопросы журналистов по итогам соответствующей СМИТ ОБСЕ, короче говоря. «Запад, по сути дела, ОБСЕ уничтожает», заявил Сергей Лавров.
«Поток». Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот», либо звоните 7373948. Сейчас мы будем разбираться с тем, что такое необоснованное повышение цен перед Новым годом. ФАС напомнила всем ведущим, крупнейшим, точнее говоря, ритейлерам, что этого нельзя делать. В списке адресатов X5 Групп, Магнит, Дикси, Ашан, Лента, Метро и Верный. Сетям также рекомендовали оперативно информировать ФАС о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических или других услуг. Кандидат экономических наук Николай Кульбак к нам присоединяется. Николай Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а примеры обоснованного повышения цен существуют, или все-таки это напоминание Федеральной антимонопольной службы надо расценивать как некий непрямой запрет от ФАС просто изменять цены в большую сторону перед Новым годом?
Ну, вот скорее ровно это. Правда, должен вас сказать, что если вы зайдете на сайт ФАС и посмотрите описанные миссии и цели этой организации, то вы там ни слова не увидите о борьбе с ростом цен. Это вообще не обязанность ФАС. Поэтому, да, все, что они могут, это вот грозить различными карами за рост цен. Но вообще это не их функция.
А, подождите, но грозить различными карами, значит, что-то сделать при этом они все-таки могут?
они могут насадить проверки, они могут, понимаете, тут надо сказать, что основная цель ФАС – это борьба за свободу конкуренции и защиту предпринимательства. То есть вот, понижение цен – это будет результат этого. То есть, понимаете, они путают, не то что путают, подменяют следствие с причиной. Потому что, в принципе, цены могут расти по самым разным причинам и не только связанными с монополизмом предприятий. Но в логике ФАС, что то, что рост является ростом цен, это их задача, потому что это как бы вот означает, что какой-то монополизм существует.
Но ну вот, смотрите, проблема не в этом. Хорошо, но с другой стороны, если, к примеру, брать крупнейших ритейлеров, список-то внушительный, X5 Group, Магнит, Dixi, Ашан, Лента, Метро, Верный. И вот представим себе, что во всех этих магазинах этих сетей вдруг что-то начинает дорожать. Но ведь это же похоже на какой-то сговор.
Понимаете, есть признаки сговора, то есть то, что цены растут, это не означает причину сговора. То есть сговора, скорее всего, здесь нет, потому что основная проблема заключается в том, что растут издержки, у бизнеса растут издержки, растут зарплаты, растут транспортные расходы. То есть все это вынуждает бизнес повышать цены, понимаете? Вот, поэтому это первый момент. Второй момент, у нас, в общем, достаточно много других монополистов, которые повышают цены. Например, в общем, у нас есть и, например, «Газпром», который повышает цены внутри страны, и РЖД, которые повышают цены внутри страны на свои расходы, понимаете? То есть проблема не в том, что виновата, здесь не обязательно виновата монополия. Просто дело в том, что ФАС как раз борется с ростом цен, подразумевая, что единственная причина роста цен – это монополия.
Хорошо, ну вот вы упомянули российские железные дороги или «Газпром», но там как раз ведь все это согласуется с Федеральной антимонопольной службой. И главная история, там ведь цены растут в пределах инфляции. Обычно принято говорить нет, что-то подобное.
Нет, нет, совершенно нет. Последнее, например, по РЖД принято решение, что цены растут по их издержкам, которые они сами внутри себя насчитали.
Хорошо, признаков картельного сговора в нынешней ситуации вы не видите?
Нет, я подозреваю, что здесь нет никакого картельного сговора. Здесь просто есть желание притормозить рост цен перед Новым годом, напугав торговые сети.
Скажите, что это значит? Это значит, что после Нового года цены вырастут, что называется, в двойном размере?
Ну, понимаете, давайте так. Цены будут расти до тех пор, пока государство увеличивает бюджетные расходы. Вот главный критерий роста, будущего роста цен – это рост бюджетных расходов. Как только вы видите, что в перспективе там, как следующего года у вас бюджетные расходы увеличиваются, это означает, что на следующий год будет рост цен.
Не, подождите. Тогда вы должны объяснить, а какая связь между бюджетными расходами, которые растут, и картошкой, которую выращивает отдельно стоящий фермер?
Потому что в ответ на рост бюджетных расходов увеличивается объем денег, поступающих в экономику. Объем денег в экономику со стороны государства начинает увеличиваться. Это означает, что у вас номинально растут зарплаты, у вас номинально растут издержки, у вас номинально плюс государство увеличивает налоги. Получается, что затраты потребителей, производителей начинают расти, и производители неизбежно повышают цены. Плюс эти деньги идут в виде зарплат на рынок товаров и услуг, где потребители начинают стремиться все больше и больше покупать, а производители не могут увеличить объем производства просто потому, что у них нет на это ресурсов. И это вызывает рост цен.
Спасибо. Кандидат экономических наук Николай Кульбаков был с нами на прямой связи. Как так получается, что инфляция по бумагам у нас 7-8%, а издержки 10-11%? Но инфляция, по последним данным, все-таки ближе к 9%. 857-й. Ну, давайте уже прекратим вот эту историю, у кого там растут зарплаты. Мы неоднократно обсуждали, есть люди, и их много на рынке труда, у которых зарплаты растут. Прежде всего, это бюджетники, которые работают на государственных предприятиях. Беда в том, что зарплата у бюджетников не повышается, пишет Андрей 792. Тогда у кого? если уже неоднократно говорили, как раз у бюджетников она, на бюджетных предприятиях прежде всего, она повышается. А как же власть невидимой руки рынка не дают коммерсантам зашибить деньгу? Это Макар 565-й. Разве это подлинный капитализм по Марксу? А вы знаете какой-то подлинный капитализм по Марксу, в котором не существует даже заявления о недопустимости необоснованного повышения цен со стороны государства? 7373948. Телефон прямого эфира. 342-й утверждает то, чего не может быть, как вы понимаете. При мне в гипермаркете цены меняли на 2000 ценников. Как при вас могли менять цены на 2000 ценниках? Это довольно долгий процесс. Представить себе, что вы все это время оставались в гипермаркете, довольно сложно. Извините. Связь прямая и налицо, пишет Иван 928, не утверждая, не уточняя, между чем, собственно, связь эта. Дальше. 7373948. Про курьеров мы сегодня отдельно будем говорить. Получается, что курьерам повысили зарплаты из бюджетных денег. Значит, если им повысили зарплаты, то, безусловно, из бюджетных денег, потому что платят курьерам те, кто получает эти самые бюджетные деньги в виде повысившейся зарплаты. Но про курьеров мы сегодня будем говорить в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Мы будем обсуждать предложение Минпромторга взять и отменить курьеров, чтобы они тут же пошли на производство. Что-то ФАС молчит, когда повышают налоги, акцизы, пошлины, утильсборы всякие, тарифы на ЖКХ. Нет, про тарифы на ЖКХ ФАС не молчит, говорит, просто там обычно получается согласованные уже тарифы, да и налоги с акцизами, и утильсборы, все это обычно согласовано. Я уж не знаю, насколько это согласуется с Федеральной антимонопольной службой. Это в каком гипермаркете работает такой осьминог, пишет Виталий 618. Елена решила посчитать 0,1 миллиарда резервов. Это что, 100 миллионов? Много это или мало? Как оценивать эту цифру? Ну, еще раз, вы берете цифру всех резервов, а они более 614, по-моему, или 612 миллиардов. Просто у меня сейчас уже под рукой. Нет, 614 миллиардов. И тогда сравнивайте. Вот на фоне 614 миллиардов 100 миллионов – это большая цифра или небольшая? Вот так, это, как мне кажется, и оценивают. Мне сказал менеджер, пишет 342-й, что им сегодня предстоит поменять 2000 ценников. Ну и что? А вы при этом спрашивали менеджера, как часто они меняют эти ценники? Тоже ведь важная история. Что-то у нас рынок, за сколько покупаются, столько и стоит товар, напоминает Григорий 859-й. Завод 587-й. Зарплату очень хорошо подняли. Не бюджетники, но государственное унитарное предприятие. Я и говорю, государственное производство. Там зарплату поднимают и поднимают достаточно хорошо. И люди, которые не верят в то, что где-то поднимается зарплата, потому что лично им зарплата не поднимается, увы, ошибаются. То есть менеджер все-таки сказал. Пишет Виталий. Ну да, да, да. Сначала ведь говорилось, что на моих глазах поменяли 2000 ценников. Потом теперь выясняется, мне менеджер сказал, что поменяет 2000 ценников. При этом у менеджера в руках даже столько быть не может. Да, да, да. Но мы сейчас не об этом. ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен перед Новым годом. Соответствующие письма от Федеральной антимонопольной службы получили крупнейшие ритейлеры. В списке адресатов X5 Group, Максим, Магнит, извините, Дикси, Ашан, Лента, Метро и Верный. В Пятерочке ценники меняют в течение недели. Узнаю у кассира, пишет Алекс 857, и опять много вопросов. То есть вы сначала говорите, что в Пятерочке меняют ценники в течение недели, а потом говорите, я об этом узнаю у кассира. Так может сначала узнать, а потом утверждать?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. Путин поручил Мантурову держать на контроле ситуацию со строительством перерабатывающих заводов и понимать, что там происходит. Буквальное сообщение с ленты агентства РИА Новости, которое прямо сейчас появилось на ленте этого агентства. Что еще? Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования. Тоже неожиданный поворот. Смотрим это заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Он говорит, что вопрос репетиторства в стратегии развития образования и каким-то образом его заменят бесплатными услугами, повышая качество образования учеников. У нас следующая тема. Мы много спорили об этом. И вот, смотрите, первый пример. В Краснодарском крае с будущего года собираются полностью запретить иностранную рабочую силу. Местный губернатор признал, что есть дефицит рабочих рук, но сказал, что для устранения кадрового дефицита в регионе надо, чтобы работодатели больше сотрудничали со студентами. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле очень много говорили, разные регионы по чуть-чуть дозапрещали иностранцам работать, и вот в Краснодарском крае собираются с будущего года полностью запретить иностранную рабочую силу. Что там будет, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, надо, во-первых, посмотреть, что там будет, потому что можно, например, спрогнозировать, что будет не хватать, например, так сказать, рабочих рук при сезонных сельскохозяйственных работах во время сбора урожая. Это раз. Да. Во-вторых, так сказать, ну, может не хватать людей, связанных с работой на низкооплачиваемых должностях в виде дворников, уборщиков. Ну, та же самая проблема с строителями может возникнуть. То есть все зависит от структуры региона и от того, как он до этого решал проблему с кадрами.
Но вот Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, когда об этом говорил, он неоднократно говорил, что это проблемы работодателей, которые просто не договариваются. В данном случае он говорит, а пусть они договариваются со студентами.
Ну, с студентами это вообще как бы странно, это сказать, такой пассаж, да, потому что студенты в первую очередь должны учиться, да, а вот как, например, так сказать, студентов привлечь, если они не захотят работать на тех должностях, которые низкооплачиваемые и неквалифицированные. Вот, честно говоря, я в свое время тоже работал дворником, да, будучи студентом. Но зарплата там была совершенно другого характера. Это была временная подработка.
Да, ну смотрите, как обычно в таких случаях говорят. Если она низкооплачиваемая и никто на нее не идет, значит, повышайте.
Ну, безусловно, то весь вопрос в том, что это, в первую очередь, в том числе будет вопрос губернатора, да, потому что, как правило, так сказать, низкооплачиваемые должности, они касаются все-таки бюджетных отраслей. Да, то есть, в том числе, так сказать, тех самых санитарок и специалистов по уходу в социальных службах и больницах. Поэтому надо понимать, что если, так сказать, такая там идея будет главенствующей, да, но нужно тогда будет соответствующим образом реагировать и региональное правительство на повышение заработной платы в бюджетном секторе.
Хорошо, тогда представим себе, что в Краснодарском крае все получится, и они действительно с 25 года полностью запретят иностранную рабочую силу. Когда можно будет подводить итоги этого, так сказать, эксперимента?
Ну, я думаю, что мы увидим с вами итоги где-то в году 26-м, когда, обратим внимание, с точки зрения там ВВП, да, РВП, да, регионального внутреннего продукта, насколько он там сократился, увеличился или остался на том же самом уровне, ну и одновременно как среагирует на это бизнес.
А как может среагировать бизнес?
Ну, например, так сказать, начать переносить какие-то виды деятельности, да, которые, или не начинать виды деятельности, которые связаны с использованием иностранной рабочей силы. Ну, например, так сказать, нет рабочей силы, соответственно, не можете начать строительный проект. Вот, нет рабочей силы, значит, сокращаете объемы производства сельскохозяйственной продукции. Например, тех же самых овощей, да, и фруктов. Вы, к сожалению, не научились пока при помощи роботов собирать. Вот, поэтому вот в первую очередь реагируют именно эти отрасли.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Григорий, я, говорит, как раз на Новый год буду в Краснодарском крае и сравню, что было 31 декабря и что будет 1 января. Ну, это только в форме шутки можно воспринимать. Понятно же, и Александр Сафонов об этом говорил, если даже и пытаться сравнивать Краснодарский край до и после введения этого запрета, придется ждать 2026 года. Елена, Краснодарский край — это же наша житница, губернатор губернатор что, хочет оставить страну без сельскохозяйственной продукции? Кто будет сажать и убирать урожай? Рубить с плеча — это опасная привычка. Кондратьев, кстати сказать, говорит, в строительной области, например, пока можно привлекать 50% иностранных кадров, а в остальных уже действует запрет. Ну и дальше он уже опять говорил о том, что, ну, можно же с студентами договориться. Дальше вопрос. Создать госреестр студентов, передать государственным предприятиям этот список и обслуживать их трудоустройство. Вот мое предложение, пишет 748-й. А не государственным предприятиям что вы предлагаете? Ну вот, допустим, госреестр студентов для государственных предприятий как-то работает, а не государственным предприятиям как закрывать нехватку рабочих рук? 7373948. С увеличением бюджетных денег увеличивают и цены на экспортные товары, и на топливо, и налогов больше собирают. Должен быть паритет доходов и расходов. Да и какой смысл повышать выпуск на рынок бюджетных денег, если товаров больше запланировано, чем запланировано не производить? Это вы при 857-й. Я не очень понимаю, какое отношение это имеет к полному запрету на иностранную рабочую силу. Вот Виталий пишет, я понимаю, это имеет отношение. Он говорит, теперь заживем, ждем наплыв тульских, тамбовских, рязанских безработных мужиков в Краснодаре. Алишер 753, а что, труд мигрантов стоит дешевле? Они больше местного населения зарплату получают, потому что не боятся работать, не пьют и каждый день ходят на работу. Да и в целом они давно уже ценят свой труд и за копейки не работают. Вопрос-то в другом. Ну вот, Краснодарский край будет своего рода экспериментатором. Многие говорят, ведь нам надо отказаться от труда мигрантов. Вот Краснодарский край собирается от труда мигрантов отказаться. Уже заговорили о том, что надо что-то делать с той точки зрения, что как-то заставить работать студентов. Собственно, свободные рабочие места. До практики еще даже не дошло. На уровне, на первом уровне. Только говорят, мы запретим, и тут же говорят, ну, заменять будем студентами. Значит, в этом есть признание того, что рабочих рук все-таки не хватает. Губернатор не рубит с плеча отнюдь. Он выполняет желание электората. Может, в Краснодарском крае есть свои котельники, и локальные обитатели не рады. Ну, вот действительно, может быть, почему нет? А кто оплачивает обучение студентов, родители или губернатор? Как он заставит их работать там, где нужно краю? Все же взаимосвязано. Да нет, я думаю, что все-таки речь идет о том, чтобы студенты у них же бывают каникулы. И во время каникул работали. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Я думаю, наверное, здесь не совсем корректно поставлен как бы не вопрос, а теория такая, что заставить кого-то. Неважно, студент, не студент, человек, который хочет работать, он будет работать, и он будет искать возможность работать. А человек, который не хочет работать, он никогда не будет работать, и всегда найдет причину, почему он именно сейчас не идет там куда-то работать или кем-то работать. Я отношусь к тому, что я не считаю какую-то профессию зазорной. Вот завтра сложится так, что уже в моей жизни, да, я пойду, допустим, мыть полы. Я спокойно пойду мыть полы. Ничего страшного в этом.
Мы не говорим, что для вас что-то страшное. Мы говорим о том, что даже в начале этого своего рода эксперимента краснодарские власти уже говорят о том, что да, действительно, рабочих рук не хватает, и заменять их предлагают студентами.
А я про это и говорю, что, скажем так, как планируется заменять? Кого-то заставлять?
Ну а как?
Нет, наверное. А если человек хочет работать,
нет,
он все равно пойдет.
Если,
работать,
смотрите, если сейчас студенты не работают, то почему это вдруг они захотят через месяц?
Вот именно, я и говорю, что они не через месяц не захотят, а студенты, которые хотят работать, они уже работают.
Да понятно. Да это-то как раз понятно, Сергей говорит, охранников из магазинов отправьте на работу, и все будет окей. То есть надо, опять же, заставлять, но уже не студентов, а охранников из магазинов. Смотрите, мы перебираем. Через час мы будем перебирать, помимо прочего, еще и доставщиков, курьеров. Мы будем тоже говорить о том, надо как-то их заставить работать на государственных предприятиях или не только на государственных предприятиях. А, Виталий, у студентов, конечно, времени вагон и маленькая тележка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, вечер добрый, Геннадий. Ну, в студенческие годы мы, например, работали. Причем работали с слесарями, и электриками, и кем только угодно. Вот. Но это именно должно быть желание. Потому что заставить действительно студенты работать, у вас основная задача учиться и потом приносить пользу государству.
Хорошо. Плавный откат к Советскому Союзу видит во всем происходящем. 748-й, не хочешь, а надо. Игорь 580-й говорит, студенты и по ночам частенько подрабатывают, но к этому смайлик такой добавляет. То есть какую-то смешную шуточную работу, видимо, имеет в виду Игорь 580-й. Елена не понимает, кто говорил про зазорные профессии. Разве не вопрос в цене, пишет 342-й. Ну и Марина 307-я. Ключевое в этой замене то, что зарплата мигрантов сравнялась с зарплатой местных аборигенов, а студентам будут платить меньше. На, будут ли работать студенты? Вот ведь вопрос. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 5 декабря, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. А вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что там у нас с движением по московским дорогам? По-прежнему в центре много бордового цвета. Например, Кремлевская набережная. Что еще? Например, в районе Смоленской, метро Смоленская, выезд к зданию МИДа тоже от Киевского вокзала. Это бордового цвета пробка. В целом, еще раз напомню, пятибалльные пробки прямо сейчас. 6 баллов обещают нам в 6 вечера и 7 баллов в районе 19 часов.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Инициативы депутатов Государственной Думы будем в ближайшее время, и не только, кстати, депутатов Государственной Думы будем в ближайшие 20 минут обсуждать. Российских школьников депутаты Госсовета Татарстана предложили проверять на склонность к экстремизму. Они говорят, процедура проверок на употребление наркотиков и психотропных веществ работает. Значит, можно сделать обязательной и такую историю с тестированием на экстремизм. Закон или подобные проверки, а главное, насколько они эффективно работают. Первая тема. Вторая. Это уже про Государственную Думу. Депутаты намерены обязать сотрудников ГИБДД звонить водителям за 10 минут до того, как начнут эвакуировать машину. Причем делать это, звонить водителям, надо будет по предложению депутатов не менее 3 раз. Что не так в этой инициативе? Или, может быть, на самом деле к ней нет вопросов? Все это будем обсуждать минут через 10. Еще срочное сообщение. Путин после заседания Совета по нацпроектам попросил остаться Шмакова, Грефа и Мединского. Вот такое срочное сообщение сейчас пришло на ленте агентства РИА Новости. Что происходит, не понимаем. Россия не может допустить провалов в работе над созданием орбитальной спутниковой группировки. Это заявление Путина с того, видимо, самого Совета по национальным проектам. Еще Путин спросил Мантурова, где мусоросжигающие заводы и деньги на их строительство. Что ответил Мантуров, пока не сообщается. Нет, Мантуров ответил. 2 мусоросжигающих завода уже на выходе, а заводки по сортировке мусора в стране созданы, как сказал Мантуров, в достаточном количестве.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир 7373948 для ваших звонков. СМС-портал плюс 7-925-48-94... Да-да-да, Григорий, а Штирлиц он не попросил остаться? А вас, Шмаков, или а вас, Греф, а вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Это из фильма «17 мгновений весны». Если заставлять работать кого-то именно сейчас, а не через 5 лет, то из-за того, что у нас безработицы нет, кто будет работать на местах, с которых они уехали? Так об этом, собственно, все эти разговоры последних дней, 857-й. Можно понять, когда мигрантам запрещают работать в такси или водителями общественного транспорта, но запретить привлечение мигрантов на сбор урожая – верх безответственности, пишет Елена. Я думаю, поправят краснодарского губернатора старшие товарищи. А вот с водителями общественного транспорта – это не верх безответственности? Ну, нет у нас водителей общественного транспорта, и тогда примерно то же самое, как запретить привлечение мигрантов на сбор урожая. Но не приедут они, и тогда, соответственно, водителей общественного транспорта не будет. Кто, собственно, будет работать на этом рабочем месте? Ладно, все. У нас следующая тема для обсуждения. Это инициатива депутатов Госсовета Татарстана. Оттуда приходит довольно много инициатив, которые оказываются шумными и обсуждаются довольно долго. Вот, видимо, еще одна инициатива. В Татарстане, в Госсовете Татарстана, Госсовет внес в Государственную Думу проект закона о проверке всех российских учащихся на экстремизм. Будет проводиться некое всеобщее тестирование. Они говорят, что проверять будут в обязательном порядке. Необходимость тестирования мотивирует ростом числа случаев нападения детей на школу и их участие в поджогах военкоматов. И, собственно, они говорят, что родители часто отказываются направлять детей на добровольное тестирование на наркотики, поэтому тестирование на экстремизм надо сделать обязательным. Судебный эксперт, религиовед, юрист Игорь Иванишко к нам присоединяется. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, насколько законно по нынешним законам то, что предлагают депутаты Госсовета Татарстана?
Понимаете, если бы законотворцы Татарстана предложили федеральный закон об образовании Российской Федерации, но без указания, что это является обязательным, то это было бы в русле той политики, которая у нас сейчас есть относительно выявления аддикции, деструкции. Дело в том, что уже у нас в федеральном законе образования присутствует, скажем так, тождественная, аналогичная статья, но она касается выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Однако, с существенной разницей, что там обязательно информированное письменное согласие должно быть у родителей. А дети, которые достигли возраста 15 лет, они также дают согласие, что они добровольно участвуют в этом тестировании. И результат тестирования нельзя использовать в качестве некой санкции, как бы привлечения лиц, которые были выявлены в результате этого тестирования, какой-либо ответственности, потому что это проходит на конфиденциальной основе. А то, что мы сейчас видим в предложениях из Татарстана, то здесь происходит как раз отмена принципа добровольности, принципа обязательного информированного согласия как со стороны родителей, так и школьников. И также видим, что здесь будет присутствовать некий элемент, отрицающий конфиденциальность, потому что предполагается, что вот выявление лиц, которые склонны к радикализму, экстремизму, терроризму, вот это выявление будет использовано для предотвращения определенных криминальных или там околокриминальных актов. С одной стороны, конечно же, мы понимаем, что есть такая угроза, и мы видим негативную динамику. Я сам провожу профилактические занятия с молодежью по вопросам экстремизма, терроризма. Однако нужно выбирать золотую середину, и, соответственно, не надо переходить определенные красные линии. А так получается, что вот указанное предложение на самом деле противоречит и федеральному закону об образовании в Российской Федерации, семейному кодексу, где именно родители определяют все вопросы, связанные с духовно-нравственным развитием, образованием, получением определенных навыков и так далее, детей. Тут получается, что мы аннулируем решение родителей, которые считают, что вот эта психологическая методика, она не должна применяться по отношению к детям. То есть мы фактически говорим, что нет. Под принуждением необходимо писать вот это тестирование. И это противоречит действующему приказу Министерства науки и высшего образования от 20.02.2020 года, где как раз и указываются вот эти принципы проведения подобных психологических тестирований. И там достаточно существенно защищены права как и детей, так и родителей.
Хорошо, но возвращаясь к депутатам, это же инициатива депутатская, следовательно, ну, если это не закон, значит, они поменяют закон, и это станет законным. Скажите, что вы думаете об эффективности тестирования на экстремизм?
Понимаете, сейчас с 2020 года мы анализируем аналогичное тестирование именно по наркотической зависимости, зависимости от психотропных веществ. И здесь достаточно серьезные споры относительно эффективности этого выявления, потому что ряд вопросов по этих тестах построен таким образом, что несовершеннолетние понимают, что если он ответит именно таким образом, то, скорее всего, он войдет в список тех обучающихся, которые там склонны к употреблению наркотических средств. Да? Соответственно, здесь идет отсутствие честности при написании этих тестов. А что касается того теста, который сейчас, по идее, будем использовать, да, то есть непонятно все-таки с признаком обязательности либо необязательности, я думаю, что именно вот эта обязательность ее уберут. суд, потому что это действительно серьезное противоречие. У нас даже в уголовном судопроизводстве, когда подсудимый или обвиняемый дает показания по полиграфу, то есть когда привлекается психолог-полиграфолог, требуется согласие лица, который является субъектом уголовного судопроизводства. Получается, мы там требуем согласия, а у детей родители не требуют. То есть они даже в статусе хуже, чем подсудимых. Вот. Поэтому, скорее всего, это отменят, это не пройдет экспертизу. Потому что уже в январе должны мы дать экспертизы, и мы тоже будем давать отрицательное заключение относительно обязательности. А относительно эффективности, ну вот смотрите, завтра вот я участвую в заседании как раз рабочей группы межведомственной при Министерстве просвещения. Там мы как раз будем рассматривать вот эту методику. Однако подробности, в том числе там моменты, связанные с шкалированием, с критериями, каковы вопросы, их корректность, вот с этим невозможно ознакомиться, потому что это ДСП для служебного пользования. Поэтому получается, что родительские комитеты, правозащитные организации не имеют доступа, они даже не могут дать ответ, насколько это будет эффективно, потому что это засекречено. То есть эти тесты, они вот знакомые только группе разработчиков и некоторым ведомствам, в том числе системе МВД, Министерства просвещения, кто получил доступ, да, вот по грифу ДСП. Вот я эксперт-религиовед, который приглашен завтра на вот это вот совещание в Министерстве просвещения, прошу, ну, я хотел бы разобраться в этой методике. Какие вопросы? Мне говорят, ну, это для ДСП, ну, вы приходите, мы будем там обсуждать и так далее. То есть это не совсем корректно, это не совсем правильно. То есть нужно действительно разобраться, насколько вот эта методика, она научна, корректна, насколько она действительно будет демонстрировать склонность к радикализму или экстремизму. К примеру, у нас сейчас в Национальной Республике, а это же как раз из Татарстана пришел запрос, почему-то считают, что главный экстремизм, радикализм происходит от русских общин, русских дружин, так называемый там северный человек. Считают, что главный экстремизм — это когда коренное население, то есть титульная нация, негативно относится к мигрантам. То есть и вот здесь вот как раз и главный экстремизм. И вот у нас есть опасение, что вопросы построены таким образом, что молодой человек седьмого класса, отвечая на то, что вот ему не очень нравится, когда есть какая-то агрессия со стороны мигрантов, это будет истолковываться по данной методике как проявление такого русского неонацизма, там, неофашизма и так далее. Поэтому вот мы очень хотим ознакомиться с этой методикой, потому что есть сейчас перекосы на местах, когда, к сожалению, экстремизмом признаются как раз вот попытка местного населения, там, родительских комитетов защитить своих детей. И вот их вот эта нетолерантность, она истолкуется как экстремизм. А вот агрессивное действие там, ну, вот, приезжих, она не признается. Кстати, еще один момент такой.
Коротко, мы, если можно.
Да, мы это, подобное тестирование предлагали для мигрантов, то есть когда они хотят получить паспорт у нас здесь. И вы представляете, землячество, диаспора сказали, ни в коем случае приезжих, вот этих здоровых мужиков, бородачей, нельзя тестировать на склонность к экстремизму и терроризму. Но при этом получается, что детей наших можно. Вот давайте тогда изменим вот этот дисбаланс, этот перекос. Если уж тестировать, если вот проверять на экстремизм и терроризм, давайте в первую очередь начнем там, где есть реальная угроза, вот, а потом выравниваем.
Но в принципе, вы говорите, как специалист, путем задавания вопросов и получения на них ответов можно определить человека, склонного к экстремизму.
Только частично, потому что на самом деле здесь требуется как бы так многофакторное исследование. Только путем обычного тестирования стопроцентный результат невозможно получить. У нас даже Верховный суд в своем постановлении относительно результатов полиграфического исследования указывает, что оно не может быть точным. То есть оно не может даже положено быть в систему доказательств, прямых доказательств. Поэтому вот эти тесты, где вообще инструмент полиграфолога не используется, а просто обычное тестирование, да, то оно уж тем более не может являться доказательством того, что вот человек там состоит в экстремистских сообществах и так далее. Но кое-какой момент для специалистов дает. То есть я как специалист могу по некоторым тестам действительно выявить. Но это, знаете, также все зависит от методики, от корректности вопросов. То есть нужно учитывать национальную специфику, религиозную специфику. Тут ответы будут разные. То есть нужно это тоже учитывать.
Спасибо. Судебный эксперт-религиовед, юрист Игорь Иванишко был с нами на прямой связи. Российских школьников предложили проверять на склонность к экстремизму. Чем больше загоняют в угол, тем агрессивнее становится загоняемый. Хватит издеваться над своими гражданами, пишет Алишер 759. И вы полагаете, полагаете, что депутаты Госсовета Татарстана издеваются над гражданами? Елена, водить общественный транспорт должны люди с высокой квалификацией, а не мигранты с купленными правами. Но есть мигранты с высокой квалификацией, Елена. Мы же вот этого-то не обсуждали. 857-й, я, говорит, не помню новостей, чтобы русские забили, обокрали и изнасиловали мигрантов. Это, в общем, особенности памяти, тоже понятно, как это работает. Российских школьников предложили проверять на склонность к экстремизму. Инициатива депутатов Госсовета Татарстана.
Говорит Москва. Поток.
Так, в Госдуме собираются запретить так называемую тихую эвакуацию машин. Тихую в том смысле, что эвакуацию машины, о которой не зна... А, не о машине, об эвакуации, о которой не знает ее хозяин. Депутаты намерены обязать сотрудников ГИБДД звонить водителям за 10 минут до того, как начнут эвакуировать машину, причем делать это не, нужно не менее 3 раз. Тут многое, что собираются изменить депутаты Государственной Думы. Довольно сложно поверить в то, что это будет реализовано, но потому что я неоднократно видел, как быстро у нас сегодня эвакуируют машины. И там 10 минут не проходит, далеко не проходит. За это время машина уже уезжает. Максим Ядрышев, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу инициативы депутатов?
Ну, знаете, это абсолютно, конечно, нереализуемая инициатива, так как мне сложно себе представить, что, обнаружив машину-нарушителя, вот все вместе с эвакуатором, с сотрудником ДПС будут стоять, отправлять какие-то сообщения, дозваниваться до водителя. При этом это же надо еще и строго фиксировать все, да, чтобы потом не было вопросов, почему там не один раз позвонили, не 3 раза, как хотят депутаты. Да, и делать это еще в течение стоять 10 минут, ну, само по себе, мне кажется, это несколько странно.
Ну вот смотрите, депутаты уже ведь вносили в Государственную Думу законопроект об оповещении водителей об эвакуации, но тогда в правительстве сказали, что это требует дополнительных денег. Вы можете объяснить, каких?
Ну, если мы говорим про любое информирование, даже через госуслуги, да, это все равно программное обеспечение нужно создать новое. Если мы говорим про СМС, то это расходы на услуг оператора связи. И в любом случае это какие-то расходы будут. Ну и в данной ситуации, ну, помимо того, что эта инициатива сама по себе абсурдна, да, обзванивать водителей, чтобы они убрали свои транспортные средства, но это тоже может повлечь какие-то бюджетные расходы.
Ну вот пока мы с вами говорим, уже идут один за другим, одно за другим сообщения наших слушателей, которые удивляются тому, насколько это хорошо, с их точки зрения, инициатива, повернутая лицом к автолюбителям. Вот, например, так это формулирует Елена, 659-я. Так вот, а вообще, людей, которые нарушают правила парковки автомобилей на дорогах, к ним надо поворачиваться лицом?
Ну, так вот, надо с себя начинать, вот, и если человек не будет оставлять машину, где попало, а, как правило, это никакая необходимость, да, человек действительно ставит там, где удобно, и не обращает внимания на знаки. Вот, когда таких нарушителей не будет, то и проблем никаких не будет. А так вот защищать, говорить о том, что уговаривать, не нарушать правила дорожного движения, информировать, ждать еще этих людей, на мой взгляд, это несколько странно.
Тут вопрос. А что такое автомобиль создает критическую ситуацию на дороге? Можно это объективно определить?
Ну, скорее всего, идет речь о нарушениях правил парковки. Иногда же люди нарушают правила парковки, но при этом автомобиль никому не мешает, например, да? Там на газоне, допустим, человек встал за проезжей части. Но это не значит, что нужно освобождать от ответственности.
Понял, спасибо. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. Штраф-то им выпишут по-любому, просто не эвакуируют. Ну да, примерно так, Павел, 569-й, 587-й. Будем наблюдать схватки, водитель прибежит и будет препятствовать. Александр, 569-й, рассказывает, у меня, говорит, было так. Звонят с какого-то номера и кричат в телефон, вас эвакуируют, не забудьте отблагодарить. Телефон в машине не оставлял, в итоге машину не увезли, только штраф получил, помощника отблагодарил. Не очень понятно, номер телефона в машине вы не оставляли? То есть вы думаете, что это человек, который пробил ваши данные, то есть, видимо, сотрудник ГИБДД? Не понимаю. Павел, 569-й. Ну вот, видите, бывают и такие сотрудники ГИБДД, которые без всяких инициатив. Это даже не инициатива депутата, тут тоже важно. Это инициатива экспертного совета при профильном комитете Государственной Думы. Пусть СМС отправят, этого будет достаточно, пишет Павел, 569-й. Катя говорит, мне однажды пришло сообщение об эвакуации, но как когда я подошла, это было через полторы минуты, уже не то, что машины не было, эвакуатора не было видно. Я тоже неоднократно видел, как теперь работает система эвакуации. Мне кажется, тут 10 минут не помогут. Вот совершенно точно. Потому что это какая-то история, которая длится буквально секунды. Люди настолько отработанные действия показывают при эвакуации автомобиля, что тут, собственно, посчитать время ты просто не успеваешь. У меня под окном на работе по четвергам лихо эвакуируют машины. Люди на знаки не смотрят, мешают улицы убирать, пишет Григорий 859. Ну да, и еще раз. Мы все-таки возвращаемся к тому, что... Надо ли предупреждать людей, которые не надо предупреждать в том смысле, что их уже предупредили? Они точно знают, что они нарушили правила. Если машина неправильно припаркована, пишет Елена, и водитель бежит, чтобы ее убрать, то есть сам устраняет нарушение, что в этом плохого, кроме того, что эвакуаторщики не получат бабла, простите. Эвакуаторщики и не получают бабла. Ну, чтобы вы не понимали, понимали, что это небольшая история, то есть с огромными заработками. 4 минуты и нет машины, особенно охота на каршеринг, утверждает Андрей 792. Штраф он получит, водитель, тоже Андрей 792. Да вот мы как раз и говорим о том, что штраф получит водитель. Но еще раз, тут ведь возникает история по поводу двух наказаний за одно нарушение. Меня единственный раз эвакуировали в Геленджике лет 10 назад, но был невнимателен к дорожной разметке, признается Илья, 447-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Владислав, меня зовут. Ну, вот к слову о том, что всегда знает водитель о том, что он нарушает ставление там, где надо автомобиль. Ну, вот не так.
Ну,
вот
как? Подождите. Не, подождите. А если он не знает, так это еще большая проблема его.
Ну да, вот моя проблема, зевнул Шипиловский проезд, выходной день, свободная парковка абсолютно, но я поставил машину там, где места были для инвалидов, хотя ни одной машины инвалидной вообще не было. Не... У меня не было минут 10, наверное, возвращаюсь, все, машины нет, угнали.
Ну вы посмотрели, увидели, ну,
я,
что...
Я виноват, я зевнул, я был неправ, но за что вот меня наказали 2 раза?
Ну вот за это, ну 2 раза. Вот ведь опять о чем. Эвакуаторщики и зарабатывают, пишет 054-й, штраф гораздо меньше услуги эвакуации. И что? Вы полагаете, что все остальное забирают эвакуаторщики? Профукал знак, признайся, пишет 792-й. Елена, мы же понимаем, что эвакуация авто – это не про порядок, а про деньги. Учитывая, как выглядят теперь московские парковки, мы же понимаем, что это про порядок. Может быть, это и про деньги, но это точно про порядок. Потому что порядка на парковочных местах в Москве стало значительно больше, чем это было, к примеру, 15 или там сколько, 20 лет назад, когда платных парковок не было. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва. Я, на самом деле, автолюбитель, и я против этой инициативы, потому что она очень хорошо учит. Меня один раз эвакуировали, я потратил часа 4, наверное, на то, чтобы свою машину забрать в парковке эвакуации. Теперь намного внимателен, и даже где паркую, иногда выхожу и прохожу 100-150 метров, смотрю, где какие знаки висят.
Понял, спасибо. 73-73-94. Их нет, Юрий. Я езжу по Москве каждый день. Кого нет, Андрей? Непонятно. Их кого-то нет. Я езжу по Москве каждый день по 200 километров. Машины стоят до вечера. Тут вот 587-й хороший вопрос. Ну, правда, Андрей, есть парковки свободные. Если бы парковок свободных не было, нарушители правил парковки не жаловались бы. У них не было бы возможности нарушить закон. А раз они получают проблемы с эвакуаторами, значит, они все-таки нашли какую-то свободную парковку или что-то подобное. Так в итоге... Вот хороший вопрос от 587-го. Так в итоге эвакуируют или нет, если я успею прибежать? Это же ведь история ровно про это. Если вы успеете прибежать, по идее, вашу машину не должны эвакуировать. Вам выписывают только штраф за неправильную парковку. Ну вот и все. Есть места, где спорно эвакуируют, при этом нет ни линии желтой, ни знака. Значит, вы признаете, что это спорная эвакуация, при том, что нет ни линии желтой, ни знака. Значит, что-то все-таки заставляет вас признавать хотя бы частично то, что на самом деле в этом месте парковаться было бы неправильно. Вы сказали, что эвакуации не получают... Я не говорил, Елена, что эвакуаторщики не получают денег за эвакуацию. Я говорил, что представить себе то, что пишете вы, а вы утверждаете, что все остальные деньги получают эвакуаторщики, я не могу. Если прибежите без документов, то увезут, имейте в виду. А это, кстати, важная деталь. Александр 569, спасибо. Ну и 342. У вас осталось 10 минут. У вас осталось несколько секунд до того, чтобы послушать новость.